Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 490-я у нас с вами встреча, 4 глава 1 послания к Коринфянам. Вы знаете, первое послание к Коринфянам – это одно из наиболее личных писем апостола Павла. Он говорит, обращаясь к Коринфской церкви, и мы видим его не просто как учителя богословия, мы видим его как человека, который рассуждает с коринфянами, который отвечает на их вопросы, но который также изливает им свое сердце. И вот 4 глава – это последняя глава раздела первого послания к Коринфянам, в котором говорится о проблеме разделений в Коринфской церкви. Что делать с этими разделениями и как решать проблему разделений? И вот одно из решений проблемы разделения, на которое указывает апостол Павел, это положение служителя, это состояние служителя, это те условия, в которых трудится Божий служитель. Мы начнем читать. Сегодня у нас будет очень, я думаю, очень личный разговор. Ну, потому что Павел разговаривает с людьми лично. Давайте я сделаю даже вот что. Обычно мы такого не делаем. Но все же сейчас, я думаю, это имеет смысл. Я начну с последнего стиха главы, хорошо? 21 стих 4 главы. «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Иными словами, апостол Павел восклицает. Вот с жезлом, в смысле, как с вами разговаривать? Вот вы не понимаете иначе. Как мне с вами говорить? Вас наказывать или кротко вас назидать? И то, и другое возможно. Он не спрашивает на самом деле их о том, каково их желание, но он просто говорит, ну как до вас достучаться? Ну вот, если хотите даже так, кнутом или пряником? Вот как, что с вами делать? Почему? Да потому что эти проблемы разделения его очень и очень волнуют. И если в предыдущих главах он подводил такое богословское основание, то здесь апостол Павел говорит, ну вот абсолютно лично. Первый стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Каждый должен разуметь нас, или понимать нас, или видеть в нас служителей Христовых. Каждый должен воспринимать нас как людей, поставленных Богом на определенное служение, с определенной миссией, с определенной целью. Каждый из вас, из Коринфян, глядя на меня, на апостола Павла, так он об этом говорит, должен видеть, что мы Божьи служители. Вот это, кстати, очень важная история. Я понимаю, что сейчас кому-то будет, ну, наверное, не по себе, но все же. Есть люди, которые относятся к пасторам, особенно это в евангельских протестантских церквях, слыша слово «служитель», они начинают думать, что пастор — это служитель этой общины, вот этого собрания. А еще и мой личный служитель. Как-то мне звонит одна женщина и говорит, «Пастор, я хочу с вами встретиться. Вот приезжайте сегодня к 7 вечера туда-то и туда-то». Я говорю, я не могу, у меня другие дела. Ну как же, ну вот вы же служитель, вы же должны мне послужить. Я говорю, вы понимаете, что я Божий служитель. Более того, и вы Божий служитель. И если в служении Богу мы сейчас поймем, что нам нужно встретиться, я встречусь с вами. Но я не буду прибегать в неизвестное место просто по вашему вызову, по вашей просьбе, потому что это вам захотелось. Вот такая история действительно существует. В западных церквях особенно. Вот история про то, что люди начинают думать, что пастор — это их мальчик на побегушках. В восточных церквях существует другая проблема. Это проблема разделения клира и мира.
Вот вы тут служители, вы все и делаете. Вы служители, вы меня обслужите и духовно тоже. Я пришел, меня обслужили в магазине физически, а в церкви духовно.
Я вам скажу вот что.
Мы все служители. Каждый из нас на своем месте призван служить Богу.
Дальше есть еще одно замечательное слово. На русский язык оно переведено как «домостроители».
Мы домостроители, буквально мы люди, которые распоряжаются, которым дано что-то в распоряжение. Нам даны тайны Божии. Не для того, чтобы они принадлежали нам, а для того, чтобы мы могли распоряжаться ими в жизни других людей.
Например, нам дано Священное Писание
и возможность толковать Священное Писание, доносить Слово Божие до людей, которые нуждаются в том, чтобы его узнать. Слово Божие нам не принадлежит.
Более того, с каждого из нас Бог спросит. Бог спросит, это ключевая вещь, за то, как мы этим словом распоряжались, как мы его доносили.
Нам даны также дары для того, чтобы распоряжаться Божьими тайнами.
И опять-таки с нас будет спрошено, как мы пользуемся этими дарами, что мы делаем вот с этими дарами.
Так оно устроено.
Очень важно это понимать. Коринфяне считали апостола Павла одно время неким таким занудой, который все критикует. Апостол Павел, обращаясь к ним, говорит: «Я хочу, чтобы вы понимали, что я Божий служитель, и люди, которые со мной, Божьи служители, и нам даны Божьи тайны, которые мы до вас и доносим». Как-то мне позвонили и пригласили на одну конференцию. «Приезжайте, пожалуйста, к нам, у нас несколько церквей проводят конференцию, и нам очень важно, чтобы вы нас замотивировали». Я говорю: «В принципе». Он говорит: «У нас проблема, у нас в церквях люди ничего не хотят делать. И вот мы собрали несколько таких церквей, и мы хотим, чтобы вы приехали и нас замотивировали. Ну, потому что вот вы так хорошо выступаете, так хорошо проповедуете, что если вы приедете, вот, наверное, у нас какое-то движение начнется». Понимаете, вот это такое коринфское мировоззрение, коринфское такое пожелание, что вот вы приезжаете, вы сделаете тут что-нибудь, но то, что мы вам скажем.
Апостол Павел говорит: «Не-не, ребят, вот мы тут по другой причине». Каким образом оценивается служитель? Каким образом оценивается домостроитель?
От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот это ключевая вещь в оценке домостроителя. Не то, насколько мы красноречивы, не то, насколько мы даже образованы, хотя образование важно. Не то, какая большая у нас церковь. Есть очень важная штука, гораздо более важная, чем все остальное. Это верность. Еще раз, от домостроителей требуется верность.
Вот если мы делаем, верно подходим к тому, что Бог нам открывает, к тому, что Бог нам поручает, да, то вот сработает именно то, о чем говорил Господь. Верный в малом будет верным и в большом. И Бог будет давать нам все больше и больше ответственности.
Если молодой человек верен в том, чтобы вести малую группу и проповедовать Божие Слово на этой малой группе, то группа будет больше. Потом Господь даст ему церковь, возможно, небольшую церковь. Потом, если решит Господь, то и церковь побольше. А может и не дать побольше.
Но все равно этот человек должен оставаться верным. И не говорить, что я буду верным, когда условия изменятся. Потому что, честно говоря, так условия могут и не измениться.
А дальше три суда, о которых говорит апостол Павел. Он понимает, что его будут критиковать.
И он говорит абсолютно искренне о трех судах, которые существуют в его жизни как Божьего служителя и как апостола Христова. Кстати, он никого не оскорбляет.
Хотя, я думаю, некоторые коринфяне могли принять это как личное оскорбление.
Третий стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди».
Это первый суд, который каждый из нас
встречает по отношению к себе, это суд других людей. Нельзя понравиться всем, не пытайтесь понравиться всем. Я хочу вам сказать даже вот что. Вы даже не понравитесь всем верующим. Я думаю, вы не понравитесь и большинству верующих. Если вы пишете стихи или пишете песни, или вы говорите проповедь, или вы преподаете. Вот одно дело, вам говорят, это соответствует Библии или это не соответствует Библии. И дальше об этом можно дискутировать, спорить и так далее, выяснять. Другое дело, когда вам просто говорят, а мне это нравится, или наоборот, мне это не нравится. А вот мне скучно вас слушать. Вот понимаете, какая вещь? Не позволяйте другим людям своими мыслями, своими идеями для вашей жизни определять направление этой жизни. Апостолу Павлу было совершенно неважно, подтвердят коринфяне его апостольство или нет. Кстати, при этом здесь такая щекотливая тема, потому что все-таки апостол Павел доказывал свое апостольство. Он объяснял, почему он апостол. Но при этом есть какая-то грань, когда он говорит, ребят, я вам объясню, а вот дальше что вы думаете? Это ваше дело. Дело в том, что есть другой суд, перед которым предстает апостол Павел. Даже другие суды. И в связи с этим первый суд, суд окружающих людей, он, конечно, важен, но не очень. Опять-таки, есть такая вещь, как обличение. Мы призваны обличать друг друга. Но я не про обличение. Я про вот это желание всем угодить. Не пытайтесь всем угодить. Как-то ко мне подошла одна девушка и говорит, я так рада, что я с вами познакомилась. Вот вы работаете вот на этой станции, в этом СМИ. И потом она говорит, вы знаете, я вот просто хочу передать через вас то, что я никогда их не увижу. Спасибо авторам вот такой-то передачи, она назвала эту передачу. Я ее слушаю постоянно, она у вас выходит, там про компьютерные игры всякие рассказывают. Круто, короче, там. Но я вас тоже пыталась слушать, но у вас скучно. А вот этим ребятам скрыть спасибо, а? Я думаю, Господи, спасибо тебе за то, что ты вот так смиряешь. Потому что это было здорово. И апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Дальше он продолжает. И я сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судит же меня Господь. Тут еще два суда. Он говорит, я не знаю за собой какого-то такого серьезного греха, но не на этом основании я оправдан. Второй суд — это то, что мы судим о самих себе. И если сердце наше обличает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. То есть Бог может сказать, что да, мы правы, действительно, обличение должно быть. Это обличение от Него. Или он может сказать, что это ложное обличение. Вот суд самого себя более важен, чем суд, о котором апостол Павел говорит в самом начале. Но и он не имеет решающего значения. Есть суд Божий, есть суд Божьего Слова, есть суд Святого Духа, есть суд совести, в которой действует Господь. И апостол Павел говорит, вот Господь со мной разберется. И я уверяю вас, что если мы грешим или когда мы грешим, это Божье разберется. Оно гораздо серьезнее, чем наше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вывод, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога». Я хотел бы напомнить об этом и себе, и каждому из нас. Я вас не сужу, и вы меня не судите. У каждого из нас есть судья, который гораздо выше. Если вы видите что-то несоответствующее Слову Божию в жизни брата или сестры, во Христе? Да, скажите об этом. И да, молитесь об этом. Но дальше история между Богом и этим человеком. Это начало истины, но это еще не вся истина. Мы с вами поговорим дальше. Пятая глава у нас будет в следующий раз. Там апостол Павел достаточно серьезно обрушивается на конкретного человека. Но там ситуация принципиально другая. К этому еще придем. А пока шестой стих четвертой главы. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы уже стали царствовать через нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Апостол Павел здесь становится достаточно таким ироничным и даже звучит саркастично. Здесь конкретный совершенно сарказм. Потому что коринфяне считают себя всего достигшими. Апостол Павел будет себя так нарочито саркастически принижать, чтобы показать нелепость всей этой ситуации. 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Здесь слово «позорище» — это такое, может быть, немножко неуместное слово. Это не значит «позор», то есть что-то постыдное. Это слово «зрелище». На нас смотрит мир, ну, потому что ничего подобного мир никогда не видел. И мир пытается понять, что значит быть христианином. На нас смотрят люди, и более того, на нас смотрят ангелы. Вот настолько уникальна роль христианина и в данном случае роль апостола. И дальше он говорит: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Апостол Павел говорит: вот вы решили, что вы классные, что вы крутые, что у вас самая духовная церковь, что у вас куча даров, что вы уже вот в этом своем Коринфе, вы самые-самые выдающиеся. И он говорит: слушайте, вы знаете, что меня тут недавно ругали? И ругают постоянно. А еще меня били и бьют периодически. Но я не буду вас судить. Я вам просто скажу, как есть. 14 стих продолжает эту тему. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». И тут апостол Павел предстает перед нами как очень нежный человек. Понимаете, только что был сарказм. И сарказм — это очень хороший инструмент, только он должен чем-то балансироваться. Балансируется он любовью, балансируется он нежностью. 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть он говорит: я буду говорить с вами как отец с детьми, порой буду говорить вам неприятные вещи. Но говорю я вам об этом с любовью. В первых трех главах, когда речь шла о превознесении, существовавшем в Коринфской церкви, вопрос был в том, кто круче и кто больше. Вот кто превознесется над всеми остальными. Здесь же апостол Павел говорит: нет, есть очень четкая вещь, и это любовь. Я обращаюсь к вам с любовью. Кстати, симметрично это будет представлено и во второй части этого послания, в 12 главе разговор о дарах, в 14 главе разговор о дарах. И коринфяне кичились тем, какие у них дары, и даже соревновались в том, какие у кого дары. Апостол Павел говорит: «Я покажу вам путь еще более превосходнейший». И он открывает путь. Это не дар, это плод Святого Духа. Но к разговору об этом мы еще вернемся. 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В чем здесь контекст? А контекст здесь в любви. Христос, несмотря на все поношения, несмотря на все обиды, приходит и служит. «Подражайте мне, — говорит Павел, — как я Христу». Недавно я прочитал такую историю. Человек вытаскивает из огня змею, змея кусает этого человека за руку. Человек роняет эту змею, она попадает обратно в огонь. Потом человек берет шест, берет палку металлическую, подцепляет эту змею и вытаскивает ее из огня, и отбрасывает, и спасает ей жизнь. Наблюдатель говорит этому человеку: «Как ты спасаешь змею, которая тебя только что укусила?» На что человек говорит: «Натура рептилии — кусаться. Но это не должно изменить мою натуру — спасать». Вот эта история, она ведь про отношения между Богом и человеком. Вот ведь что происходит. Когда мы идем к людям, когда мы говорим людям о Боге, когда мы проявляем христианскую жизнь, а мы не можем не проявлять христианскую жизнь, потому что если мы христиане, то Дух Святой живет в нас. Оно точно будет проявляться. Но когда все это происходит, кто-то будет нас неправильно понимать, кто-то будет над нами издеваться, кто-то будет нас злословить, кто-то будет клеветать. Но это не может изменить Божию природу, и это не может отменить Божию природу, которая действует в нас. 17 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то есть поскольку я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Апостол Павел говорит: некоторые из вас возомнили себя супердуховными. А вот мы посмотрим не то, что они говорят, а то, что происходит в их жизни. Мы посмотрим, есть ли в этих красивых словах Божья сила. Мы посмотрим, и вот это и будет испытанием. Он говорит: я к вам приду. Понимаете, красноречивые слова — это ведь еще далеко не все. В Коринфе умели красиво говорить, это очевидно. В Коринфе умели себя ценить, это тоже очевидно. С самооценкой там все было, в общем, в кавычках я бы все-таки использовал это слово «нормально». Конечно, ненормально. Но тут апостол Павел говорит: смотрите, вот мы такие слабые, мы к вам супердуховным идем. Вот чего там не было, так это проявление Божьей силы. Ну и вот в этом контексте апостол Павел, действительно уже рассуждая с ними, как с малыми детьми, которые не слышат, но очень хочется, чтобы они услышали. Вот в этом контексте он говорит: чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Я приду так, как вы хотите. Потому что я хочу, чтобы вы услышали. Потому что, да, вы христиане, но вы остаетесь младенцами. Я не знаю, что с вами делать. Потому что в вашей церкви столько скандалов. Кстати, в следующем разделе, в следующей главе, мы как раз и перейдем к разговору о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Апостол Павел говорит: «Я приду к вам». Но я хочу, чтобы этот приход был пропитан любовью. Он не пытается сравнивать себя с другими. Кстати, мы еще это увидим. Мы увидим эту тему и в первом послании к Коринфянам, и еще больше в заключительной части второго послания к Коринфянам. Он бы мог играть в их игру. Он бы мог сказать о том, что вот он круче, и объяснить, что он круче. И это было бы очень наглядно. Это было бы буквально на пальцах. Но он не делает этого. Он обращается к ним, как к детям, желая открыть им отцовскую любовь. Любовь, которая исходит от отца с большой буквы. В следующий раз будем говорить о скандалах в Коринфской церкви. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.